Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, как спастись? Звучит вопрос в Евангелии, и звучит он, можно сказать, в определенном контексте, потому что его задает некий законник самому Христу, и вопрос этот, он имеет несколько такой искусительный, непростой характер, потому что этим вопросом этот законник желает искусить Господа в истинном понимании закона Моисеева, чтобы, быть может, предъявить самому Христу, истинному Мессии, некий упрек в нарушении закона. Но, в принципе, конечно, этот вопрос, он актуален во все времена и актуален, потому что даже несмотря на то, что человек порой задается вопросами, адресованными к Богу или к священнику, что делать, как быть в той или иной сложной ситуации житейской. Но в конечном счете все равно самый насущный вопрос, а что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы победить смерть, чтобы преодолеть бессмыслицу этой жизни, которая без Христа, без Царства Небесного, вне бессмертия жизни вечной совершенно бессмысленно оказывается. И Господь первым делом, отвечая на этот искусительный вопрос, указывает на само Священное Писание. Он говорит, в законе что написано, как ты читаешь? Действительно, если есть Священное Писание и пророки, даже еще в отношении ветхозаветном, как в притче о богаче и Лазаре, тоже указывается на значение Священного Писания и пророков, что если их не послушают, то какие бы чудеса не были бы, кто бы там из мертвых не воскрес, все равно не поверят. Действительно, само по себе откровение Божие, уже выраженное в Священном Писании, оно именно как Слово Божие самодостаточно, но понимается прежде всего по вере. Почему и вера, засвидетельствованная в Священном Предании, помимо Священного Писания, вера святоотеческая, способствует открытию смысла Священного Писания. Но, в принципе, изначально уже в Священном Писании, как откровении Слова Божьего, уже дано понимание, что необходимо для спасения. И законник, который спрашивает об этом у Господа, он свидетельствует, что да, в законе сказано, что возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением твоим, и возлюби ближнего, как самого себя. И сам законник правильно отвечает, и Господь ему говорит, да, исполняй это, и будешь жить, будешь спасен. Но законник продолжает задавать искусительные вопросы и говорит Господу, а кто же мой ближний? На самом деле, в контексте Ветхого и Нового Завета и истории и евангельской, и Израиля самого, в контексте, можно сказать, не одной сотни лет, а даже целых тысячелетий, это вопрос не такой простой, потому что под ближним можно много чего понимать. Можно понимать ближнего как человека, родственного тебе по крови. Можно понимать ближнего как членов собственной семьи. Можно понимать ближнего, когда представителя твоего собственного народа, тоже кровного. Можно понимать ближнего как члена приходского собрания или как вообще члена конфессии самой, юрисдикции той или иной. Можно понимать ближнего как любого человека, с которым ты сталкиваешься. Но Господь, когда отвечает на это вопрошание, Он приводит пример такой характерный с тем самым вот добрым самарянином, который оказывает помощь человеку, впадшему в разбойники, избитому до полусмерти этими разбойниками. Причем этот человек шел из Иерусалима в Иерихон. Святые отцы, толкователи Священного Писания указывают, что в символическом отношении этот человек удаляется от Иерусалима, идет в области сопряженные и сопредельные с языческими, вероятно, в символическом отношении ведет себя не самым благочестивым образом. Почему и подвергает себя опасности? А эти разбойники – это еще и силы демонические, бесы, которые этого человека доводят до полусмерти именно в плане духовном. Еще, возможно, и потому, что он потворствует собственным страстям, удаляясь от Иерусалима как центра духовной жизни. И ему не в состоянии оказать помощь ни священник, ни левит, проходящий мимо и посмотрев на него, потому что они следуют формальной букве закона. Ветхозаветный священник, ветхозаветный левит, служащий при храме, в особенности, если шел на служение в храм, не мог прикасаться не то чтобы к мертвому, а действительно к израненному, окровавленному телу. То есть они не просто проявляют равнодушие, они следуют букве закона, казалось бы, формальной стороне закона. И оказывает помощь некий самарянин добрый, который фактически с точки зрения формальной закона Моисеева – еретик. Ну и как Господа Иисуса Христа законники и фарисеи отвергают, подозревают его в неправомыслии, в нарушении букве закона. То есть этот самарянин – это прообраз самого Господа, который не вписывается в формальные представления о законе самого Израиля. Почему еще и оказывается отвержен? Потому что есть формальный повод, такое своей корыстие, оправдать собственную гордыню, превозношение. И добрый самарянин являет всю полноту попечения. Он не просто обрабатывает его раны, он еще с помощью собственных животных привозит его в гостиницу, где его поселяет, и оплачивает его пребывание даже тогда, когда отлучается уже сам. Но по толкованию святых отцов, это гостиница, гостинник, это фактически церковь Христова, которой Господь и вверяет, как в богочеловеческом теле, попечение о страждущем от грехов и жаждущем исцеления, ищущем исцеления человечества. И Господь этот вопрос, он, можно сказать, переворачивает законник и говорит, кто был ближним вот этому впадшему в разбойники? Этот самарянин, тот, кто оказал ему помощь. То есть, на самом деле, действительно, спасение, оно зиждется во Христе и в его евангельских заповедях, которые новые, но фактически еще были проповеданы, оглашены в Ветхом Завете. Это заповедь о любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, и о любви к ближнему, как к самому себе. И когда Господь говорит, что заповедь даю вам новую, да любите друг друга, просто она не нова в формальном отношении, но она подтверждена в самом Господе нашем Иисусе Христе, в неизреченном действии Его божественной богочеловеческой любви. И вот истинные отношения человеческие, они тогда созидаются евангельскими, независимо от родственных связей, от кровных, устроения народной жизни, тогда, когда есть действительно стремление сами евангельские заповеди исполнять. Опыт духовной жизни христианской, он свидетельствует о том, что на самом деле нет ничего выше духовного родства. Если кто испытывал это, понимал, что такое духовное родство, тот понимает, что это выше любых кровных и родственных связей. Но духовное родство, оно не на пустом месте образуется. Оно, этот опыт жизни, обращенный к Богу и другому человеку, образуется и обретается трудом духовным, жизнью по вере. Если мы живем по вере и обретаем духовно-родственных нам людей, мы знаем, что действительно это самое, одно из самых ценных проявлений житейских, жизненных, если такое с нами происходит. И действительно нет ничего выше этого, потому что это во Христе, если это действительно опыт мы приобретаем. И он, можно сказать, оказывается таким взаимообусловленным, обоюдным, не просто замкнутым на отношениях человека и человека, а образующий, можно сказать, истинный характер, когда действительно Бог этому содействует и в этом присутствует. Потому что недаром о церкви Господь говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Кто это действительно ощущал истинным образом, или возле чаши Христовой, или в общении с другими людьми, какой-то элементарной способности чем-то пожертвовать Христа ради, понимает, что это есть самое ценное. В этом и проявляются отношения с другим человеком как истина с ближним. И это часто формируется в чем-то малом, обыденном, но оно может углубляться и возрастать, и, можно сказать, скрывать в себе полноту благодати Божией, если мы этого не боимся, если мы стараемся это в нашей жизни углублять, развивать истину, давать им этому место, благодати Божией, исполнению заповеди. Господи, истинно помоги нам и научи нас этому. Аминь.